Или не слышно?
Да-да-да, слышно все.
Слышно?
Слышно.
Да. Значит, коллеги, извиняюсь за технические неполадки, тут у нас какие-то произошли. Значит, 39.18, еще два слова, и перейдем к вопросам буквально там через 5 минут. Значит, по 39.18, по поводу садоводства и дачного хозяйства. Значит, у нас до сих пор существовала тоже правовая неопределенность, как же предоставлять на землях населенных пунктов земельные участки для садоводства и дачного хозяйства, если гражданин не хочет быть членом никакого объединения, а просто сам пришел и говорит, дайте мне участок для садоводства или дачного хозяйства. Ну вот. Так вот, ответ на этот вопрос теперь содержится в статье 39.18. Я честно скажу, что мы до сих пор давали разъяснение, что в индивидуальном порядке то есть, можно предоставить земельный участок на землях населенных пунктов значит, для садоводства или дачного хозяйства, если соответствующие участки включены в соответствии со статьей 35 градостроительного кодекса, там, если помните, часть 3, часть 9 и 10 допускала предоставление участков населенных пунктов для садоводства и дачного хозяйства. Вот. Если эти участки включены в соответствующие зоны, можно предоставить земельный участок для садоводства и дачного хозяйства. Но вот теперь предоставление таких участков осуществляется через публикацию по аналогии вот с теми самыми положениями пункта 3 статьи 30.1, которые у нас были до этого. Вот. Значит, буквально несколько слов по поводу появившихся институтов у нас мены и всех остальных, которые, я думаю, достаточно будут серьезно востребованы на практике. Да, во-первых, у нас, что касается мены, у нас до недавнего времени органы госвласти, органы местного самоуправления пытались меняться земельными участками, но вот Высший арбитражный суд выразил свою позицию в одном из решений, насколько я помню, 18545 реквизиты этого решения, значит, где Высший арбитражный суд сказал, что значит, меняться нельзя участками, находящимися в государственной муниципальной собственности с частными собственниками, поскольку такой вид распоряжения земельным участком не предусматривается земельным кодексом. Вот. Теперь вот у нас глава 5 прим. 2 появилась в земельном кодексе, и меняться можно. Вот. Но при наличии определенных условий, эти условия значит, у нас в статье 39.21 имеются. Вот. То есть при наличии этих условий можно осуществить обмен земельными участками. Значит, глава 5 прим. 3 посвящена у нас возможности устанавливать теперь сервитут в отношении земельных участков, находящихся в государственной муниципальной собственности. При этом важный момент, что могут и органы государственной власти, и органы местного самоуправления заключать соглашение об установлении сервитута, а также могут заключать лица, которым земельные участки предоставлены на праве постоянного бессрочного пользования, безвозмездного пользования, аренды или пожизненного наследуемого владения. То есть, если участок предоставлен кому-то, то лицо, которому нужно установить сервитут, он идет не в орган госвласти, а идет, значит, к обладателю этих прав. При этом заключить сервитут можно на срок, не превышающий срок действия договора аренды земельного участка или срок действия безвозмездного пользования. Вот, то есть арендатор, естественно, не может превысить свои полномочия, потому что ему земельный участок предоставлен только на определенный срок. Значит, появились некие упрощения, это статья 39.5, некие упрощения, когда стороны могут между собой договориться, что они не будут вносить в государственный кадастр недвижимости сведения о части земельного участка, на который распространяет сервитут, и не будут регистрировать это право в ЕГРП. Вот. То есть это на усмотрение сторон, это написано в статье 39 прим. 25 Земельного кодекса. Вот. То есть на усмотрение сторон. Естественно, сервитут не является бесплатным. Если значит, заключено соглашение об установлении сервитута с органом госвласти или с органом местного самоуправления, либо государственными муниципальными учреждениями и предприятиями, тогда денежные средства, плата за установление сервитута поступает в бюджет. Есть соответствующий. Сейчас, кстати, изменения в бюджетный кодекс, я думаю, 18 декабря в третьем чтении будет принят федеральный закон, который внесет соответствующие изменения в бюджетный кодекс в части вот, распределения платы на сервитут и платы по перераспределению. Вот. То есть тоже важный момент. Пока в настоящее время в бюджетном кодексе этой нормы нет, поэтому не стоит сейчас говорить о том, что есть какие-то противоречия, потому что с 1 марта эта норма будет действовать. Вот. Значит, здесь появляется еще некий документ, схема расположения схема границ сервитута на кадастровом плане территории. Это, естественно, не то же самое, что схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Более того, законодатель не посчитал необходимым установить какую-то форму схемы по сервитуту и порядок ее подготовки. В принципе, получается, что это более такой простой документ. Вот, сервитут, скорее всего, имеет временный характер в данном случае. Вот, и поэтому схему можно готовить в любой форме, как стороны сами договорятся. То есть, поскольку здесь, в общем-то, никакого предоставления в дальнейшем нет у земельного участка, поэтому в схеме никаких требований не установлено. Значит, интересный момент появился, глава 5 прим. 4, это перераспределение земель и земельных участков, находящихся в госимуществе собственности. Значит, в статье 39.27 появились случаи, когда можно перераспределить участки, находящиеся в госимуществе собственности, между собой. Вот. Это, конечно, не такой популярный, наверное, будет институт, как перераспределение с частниками, но, тем не менее, такая норма есть, условия и порядок такого перераспределения. А вот статья 39.28, она говорит, в каких случаях можно перераспределить с частной собственностью. Ну, во-первых, наверное, самое главное, это решение вопроса так называемых прирезок, вот излишков, которыми граждане пользуются. Ну, формально у них местоположение границ земельных участков немножко меньше, например, чем тем, что они пользуются, что у них есть, как граждане говорят, в заборе. Вот. Долгое время разные подходы использовались к этому, к решению этой проблемы, то есть пытались либо сносить заборы самовольно, либо образовывать вот эти некие узкие полоски такие, предоставлять земельные участки. Но вот теперь законодатель решил, что в этом случае можно перераспределить земельный участок с землями или с земельным участком, ну, скорее всего, с землями здесь более подходит, и просто увеличить площадь земельного участка своего, доплатив разницу. Но при этом одно есть жесткое условие. Это можно сделать только если из этих земель нельзя образовать самостоятельный участок, который можно предоставить. Ну вот. То есть если есть просто некая узкая полоска там шириной полметра, и гражданин хочет ее, как граждане выражаются, прирезать, то это вот путем установления сервитута. И, соответственно, за эту разницу необходимо заплатить денежные средства в бюджет. Вот. Это 39.28, новая статья, которая говорит о том, что можно перераспределить в этом случае земли и земельные участки. Также, значит, можно перераспределить земли и земельные участки в силу необходимости приведения границ этих земельных участков в соответствии с проектом межевания территории для исключения вот разных негативных явлений, вклинивания, вкрапливания, ну и так далее. Вот это все, что у нас есть интересного в 11.9 статье земельного кодекса. Вот, это написано в подпункте 2 пункта 1 статьи 39.28. Вот, и здесь также можно это сделать. Это, знаете, такой несколько зарубежный подход. В частности, вот такой подход используется, например, в Японии, когда, вы знаете, в Японии есть такая норма, что если утвержден, ну, грубо говоря, проект планировки на микрорайон, а там есть такие вот непонятные участки, то их нужно приводить в соответствие с этим проектом планировки. Вот здесь такой зарубежный опыт применен. Вот, и тоже можно приводить местоположение границ земельного участка в соответствии с проектом межевания, который, я напомню, у нас стал основанием для образования земельного участка. Кроме того, если вы посмотрели изменения, которые в градостроительный кодекс Российской Федерации внесены, то теперь с 1 марта проект межевания и проект планировки территории готовятся в той же системе координат, которая используется для ведения государственного кадастра недвижимости. Это жесткое требование, которое предъявляет теперь законодатель с 1 марта. Более того, с 1 марта в Федеральном законе о государственном кадастре недвижимости появится новая статья 10 прим. 1, которая говорит о том, что, значит, в государственный кадастр недвижимости, в орган кадастрового учета в порядке информационного взаимодействия должны быть направлены проекты межевания территории, чтобы можно было посмотреть в кадастре, есть ли применительно к этой территории утвержденный проект межевания или нет. В частности, сейчас Минэкономразвитие занимается тем, что разрабатывает соответствующий слой в публичной кадастровой карте, который позволит смотреть на публичной кадастровой карте, есть ли проект межевания на соответствующей территории. Это должно существенно упростить работу кадастровых инженеров, в общем-то, и граждан, потому что если есть проект межевания, схему готовить нельзя, как вы помните. Ну, про безвозмездную передачу, это глава 5 прим. 5. Наверное, здесь останавливаться, может быть, не стоит, если только у вас есть какие-то вопросы, вы зададите, потому что несколько это вопросы такие процедурные, что Российская Федерация, просто констатируем факт, Российская Федерация в настоящее время есть много земельных участков, находящихся в федеральной собственности, которые используются просто для коммерческих нужд. То есть они не нужны Российской Федерации для каких-то государственных полномочий. Вот. Вот эти самые земельные участки и надлежит передать в муниципальную собственность. Ну, вот. Это и собственность субъектов тут в определенных случаях. То есть такой коммерческий актив, да, который Росимущество сдает в аренду просто коммерческим организациям, вот, он должен быть передан в муниципалитеты, чтобы муниципалитеты получали денежные средства в местный бюджет. Вот эта статья 5.5 тоже с 1 марта будет действовать. Важный момент, значит, последний, наверное, я сейчас обращусь, перейдем к вопросам. Статья 5.6 – это новый институт, который у нас появился. Использование земель и земельных участков, находящихся в госимуществе, без установления сервитутов и без предоставления земельных участков. То есть, если вы помните, у нас, например, в Лесном кодексе есть такой подход – использование лесов без предоставления земельных участков. Ну вот здесь, в принципе, тоже аналогичный подход использован. Здесь, значит, перечислен перечень случаев, когда можно использовать земельный участок, просто выдав разрешение, да? То есть это должны быть земельные участки и земли, никем не обремененные правами третьих лиц, имеется в виду. И тогда, например, если вам нужно провести капитальный или текущий ремонт линейного объекта, то в данном случае не требуется образовывать земельный участок, а требуется просто выдать разрешение на использование земельного участка без его образования. Вот, в частности, если вы посмотрите, в консультанте уже появилось постановление правительства о порядке выдачи разрешений. Посмотрите, вот буквально вчера появилось. Вот, правительство с 1 марта будет действовать, правительство уже выпустило соответствующий подзаконный акт. Вот. То есть мы считаем, что, в принципе, этот институт будет достаточно востребован, потому что действительно есть некоторые случаи, которые нужно отвязывать вообще от земельных отношений. В частности, если вы посмотрите, под пункт 6 пункта 1 статьи 39.33, значит, можно использовать без предоставления земельные участки для размещения нестационарных торговых объектов рекламных конструкций. Вот. То есть, если вы помните, например, закон об основах регулирования торговой деятельности, статья 381, там у нас нестационарные торговые объекты размещаются на основании схемы размещения этих объектов, вот, не более того. И вот мы считаем, что сама вот эта схема дает возможность лицу разместить этот объект в конкретном месте и совершенно не обязательно предоставлять ему под это дело участок земельный. Вот. И второе, конечно, рекламные конструкции, тоже, если вы помните статью 19, насколько мне не изменяет память закона о рекламе, там, соответственно, тоже у нас для того, чтобы установить рекламную конструкцию, нужно заключить договор. Вот. На установку рекламной конструкции это, в принципе, достаточно для того, чтобы рекламную конструкцию установить и ее эксплуатировать. Вот. То есть, в принципе, здесь-то мы считаем, что логика прослеживается в таком подходе, и действительно образовывать земельные участки для рекламных конструкций, ну, как-то это, наверное, не по-земельному, так скажем, наверное. Вот. Два момента еще обращу внимание. Значит, первое, в статье у нас в Гражданском кодексе появилась новая норма 239 прим. 1, которая посвящена изъятию объектов незавершенного строительства в связи с окончанием срока действия договора аренды. Значит, это поручение президента было, точнее, не поручение, вот в прошлом послании президента Федерального собрания вот такая идея прозвучала, что нужно забирать земельные участки, если там не завершено строительство. Вот как раз на это направлено положение этой нормы. Вот. И последний момент, хочу обратить ваше внимание, что у нас внесены изменения в закон о введении в действие земельного кодекса, там в части того, кто распоряжается земельными участками, находящимися в неразграниченной государственной собственности. Там у нас по неразграниченной государственной собственности появился новый игрок, это Федеральный фонд содействия жилищного строительства. Вот. Теперь при определенных условиях, значит, в статье 3.4 Федерального закона о введении в действие земельного кодекса есть условия, при которых Федеральный фонд содействия жилищного строительства может забрать, так сказать, полномочия по предоставлению конкретного участка, и будет он распоряжаться этим участком именно фонд, а не органы местного самоуправления или органы государственной власти. Вот. Коллеги, я все-таки призываю вас еще внимательно изучить переходные положения, да, хотя до них тяжело дойти, конечно, с учетом большого объема изменений, но тем не менее переходные положения являются чрезвычайно важными, потому что Там мы постарались урегулировать все процедуры, которые начаты до 1 марта, и как-то нужно их закончить. Это касается и решения о предварительном согласовании места размещения объекта, которые были приняты. Это касается и извещения о проведении аукционов или сообщения о приеме заявлений о предоставлении земельных участков, которые были опубликованы до 1 марта. Вот. Эти все процедуры нужно закончить, то есть подход такой – как процедуры начали, по какому законодательству, так и нужно заканчивать. Какой орган начал, такой и должен заканчивать. И последнее, что хочу сказать, это некоторые нормы вступили в силу с момента опубликования закона. Да, если вы видели, в новой редакции изложен пункт 4 статьи 3 закона о введении в действие земельного кодекса, там, где у нас, помните, был вопрос о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, которым принадлежат жилые дома, приобретенные по сделкам, совершенным до вступления в силу закона о собственности в СССР. Так вот, теперь новая редакция, посмотрите, пожалуйста, там для граждан лучше стало, для органов, наверное, хуже, потому что денег будет поменьше. Вот, потому что теперь подход такой, что если дом перешел по наследству, а наследодателю участок был предоставлен до вступления в силу закона о введении в действие земельного кодекса, то, соответственно, он имеет право бесплатно участок приобрести. Вот. Еще одна норма появилась, это по поводу приобретения земель сельхозназначения, которые принадлежат фермерам на праве пожизненного наследного владения или постоянного бессрочного пользования. Раньше у нас некий провал был такой законодательный, непонятно было, по какой цене продавать. Вот теперь и это тоже урегулировано и вступило в силу с момента опубликования. Вот. Тем не менее, значит, очень важно переходные положения изучить и посмотреть. Вот. Теперь, наверное, коллеги, можно перейти к вопросам. 40 минут у нас осталось. Вот, в принципе, давайте обсудим, что еще интересно.
Коллеги, вопрос или попросим еще
рассказать?
Спасибо, Алексей Игоревич. Мы готовы задавать вопросы. Пожалуйста. Выходим к микрофону. И...
Здравствуйте, Алексей Игоревич. Слышно?
Да, да, слышно.
Шенкевич Дмитрий Валерьевич, Институт территориального планирования ГРАД, город Омск. Несколько вопросов. Первый вопрос такой. Вот в законе есть статья 39 прим. 6, пункт 3, часть 2. Смысл такой, что без торгов в аренду земельный участок может быть предоставлен юридическому лицу в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта из государственной или муниципальной собственности, подчеркиваю, и для реализации значит, инвестиционных проектов масштабных, строительства объектов социальной инфраструктуры по критериям этих объектов, установленных законом субъекта. Вопросы следующие. Вот это распоряжение высшего должностного лица является решением о предоставлении земельного участка? Или это все-таки решение, на основе которого потом идет предоставление и формируется земельный участок? И второй вопрос. Если это все-таки решение о предоставлении земельного участка, то каким образом он заранее появляется и заведомо устраивает юридическое лицо, которое намерено реализовать какой-то проект?
Да, понятный вопрос. Это не решение о предоставлении земельного участка, естественно. Это решение, которое говорит о том, что этому юридическому лицу для этого проекта нужно предоставить земельный участок без проведения торгов. То есть это решение, которое дает основание в дальнейшем этому юридическому лицу для этого объекта, для строительства, получить участок без торгов. То есть получив такое решение, он, это юридическое лицо, идет в уполномоченный орган, который распоряжается земельным участком, и, соответственно, получает земельный участок. Значит, это несколько слов об истории этой нормы. Значит, это, в принципе, идея правительства, она была, так сказать, первоначально озвучено регионами, да, вот такие случаи, как, например, строительство завода Volkswagen в Калуге, вот, Мишлен вот сейчас собирается завод строить, по-моему, насколько я помню, в Тульской области, вот, и вот для таких проектов вот регионы предложили, и правительством это было поддержано, вот такой подход. И в данном случае, ну, как бы оснований, наверное, не поддерживать это не было, потому что действительно есть такие проекты, в которых больше заинтересованы те, кто будет участки предоставлять и кто вот этого инвестора приведет. Вот. Единственное, что здесь, конечно, вопрос весь в критериях, который будет установлен в соответствующем законе. То есть, ну, не знаю, какие подходы будут использоваться, потому что там предлагались разные и объем инвестиций, и объем там, количества рабочих мест и так далее. То есть, ну, это чисто регионы будут решать в своих законах. Но это не решение о предоставлении участка.
То есть высшее должностное лицо субъекта без согласования даже с муниципалитетом в отношении земель муниципальной собственности может принять такое решение?
Да, да, может.
Понятно. Следующий вопрос. Произошли изменения в содержании проекта межевания территории? И вопрос следующий. Вот те проекты межевания, которые были утверждены ранее, ну вот в настоящее время, по действующему содержанию, в них надо будет вносить изменения теперь после 1 марта 2015 года? Тут еще подтекст такой, что градостроительный кодекс не предусматривает процедуру внесения изменений в документацию по планировке. Хотя таких нормативных актов достаточно.
Федеральный закон и его переходные положения не содержат таких требований о внесении изменений в старые проекты межевания. Поэтому те, которые утверждены ранее, в них вносить изменения нельзя. Кроме того, вы совершенно справедливо говорите, хотя в судебной практике есть случаи, когда суды комментируют решение о внесении изменений в проекты планировки, в проекты межевания. Да, в судебной практике это встречается. Но в целом, значит, не нужно будет носить, они будут действительны.
Спасибо. Еще такой вопрос, как говорится, чтобы свое невежество ликвидировать. Долго искал и нигде не мог найти. Откуда взялась норма о сроке 49 лет? Почему 49?
Лет, знаете, это скорее... Да, это скорее такое историческое, что ли, явление. Вообще у нас, если вы помните, срок 49 лет фигурирует в единственном законе, это закон о приватизации государственного муниципального имущества, статья 28. Вот. Но просто уже все так, знаете, привыкли, можно же сегодня и на 1000 лет предоставить. В принципе, никакого-то нет ограничения, вот, земельный участок. Никто в этом не ограничен, за исключением, там же, помните, в законе о государственном, о приватизации государственного муниципального имущества, там речь идет о чем? Что... Собственники объектов недвижимости, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной муниципальной собственности, обязаны приобрести эти участки в собственность или взять в аренду на срок 49 лет. Вот такая там норма. Вот. Но уже настолько 49 лет срок как бы въелся в умы юристов и, ну так скажем, политиков, что уже 49 лет вот решили оставить.
И последний вопрос. Почему нельзя было, вот с позиции правоприменения, почему нельзя было ввести сквозную нумерацию статей и издать вообще в новой редакции земельный кодекс, а не нагромождать вот статьи с примечаниями? Спасибо.
Значит, начну с конца. Почему нельзя было новую редакцию земельного кодекса принять? Потому что у нас, во-первых, еще два законопроекта, а сейчас вот законопроект 304-493-5, который пересматривает полностью порядок изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд. Еще есть у нас отмена категорий. Вот. То есть, если будут, наверное, приняты эти два закона, ну, наверное, действительно надо земельный кодекс, так сказать, в новой редакции излагать. Вот. А с точки зрения вот этих вот примечаний, ну, так сказать, статей с примечаниями, ну, это чудеса, так сказать, законодательной техники. У нас есть правовое управление Государственной Думы, где есть отдел кодификационной техники, и, ну, который вот этим занимается. И есть масса методических рекомендаций у них, они обсуждают это постоянно Советом Федерации. И это просто требование правового управления Государственной Думы, как бы не более того. Года 2-3 назад у нас была редакция этого закона, потому что он уже такой достаточно старенький, у нас была редакция этого закона с нормальными статьями, но вот правоуправление Государственной Думы в таком виде не пропустил.
Да, пожалуйста, следующий вопрос. Мэрия города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры. А у нас есть проблема в городе по обманутым дочкам, так называемым. То есть это участники строительства многоквартирных домов, которые пострадали от действий застройщиков несостоятельных. Значит, мы 2 года назад, применив право субъекта устанавливать случай бесплатного предоставления земельных участков, в закон субъекта был внесен соответствующий пункт, предоставляли юридическим лицам на конкурсной основе земельные участки в собственность на территории тех муниципальных образований, где эти объекты находятся. Земельные участки бесплатно в случае, если они восстанавливают права граждан пострадавших. То есть пообъектно. Допустим, дом есть, мы по нему проводим конкурс, выбираем юридическое лицо, он восстанавливает права, как правило, это выплата денежных средств. И мы ему предоставляем собственность участок. Значит, у нас эта процедура пошла последние полтора года, и у нас проведен конкурс, который, реализация которого уже будет после 1 марта. У нас вопрос первый. Имеем ли мы право ему предоставить земельный участок, если конкурс прошел до 1 марта 2015 года, а реализация уже будет после? Это первый вопрос. И есть ли какая-то норма в новом земель, ну, в новой редакции, которая бы позволила нам эту процедуру каким-то образом продолжить?
Понятно. Значит, сегодня у нас, как вы помните, да, есть пункт 2 статьи 28 Земельного кодекса, который говорит, что в случае бесплатного предоставления могут устанавливаться субъектами Российской Федерации не только применительно без правил бесплатного предоставления собственности, не только применительно к гражданам, но и применительно к юридическим лицам. И субъекты, не только вы, активно пользовались этой нормой и принимали такие законы, вот, ну, как ваш, да, пример, и предусматривали там вот эти нормы, в том числе и, кстати, по обманутым дольщикам. Вот. У нас там разные мнения были по поводу этих законов, потому что вроде как предоставление земельных участков для жилищного строительства должно быть с торгов, вот, или без торгов, но тем не менее, значит, такая практика имела место быть. Поскольку такие у нас эти полномочия у субъектов уходят, да, если вы видели, у нас теперь можно по 39.10 предоставить безвозмездное пользование вот для жилищного строительства некоммерческим организациям, созданным субъектами Российской Федерации. Вот. Если вы посмотрите 39.10, там соответствующие нормы есть. А вот всем остальным нельзя. И поэтому, поскольку вот такие конкурсы, как ваш, в данном случае, а вы с ними контракт заключаете муниципальный или нет?
Соглашение у нас заключается с участием мэра, мэрии и застройщика, и ЖСК. ЖСК, который образует
обманутый... Но не муниципальный контракт?
Нет.
С 1 марта не будут предусмотрены такие, условия, поэтому вы после 1 марта не сможете предоставить им этот земельный участок без проведения торгов. Единственное, вы как его предоставляете? С предварительным согласованием, что ли, или как?
Нет, просто в собственность. Они конкурс выигрывают, утверждаем схему. Условия конкурса. То есть мы находим какую-то территорию, адекватную тому объему инвестиций, которые они должны вложить. И после выполнения их условий, после предоставления отчета совместно с ЖСК, ЖСК образована из участников, предоставляем собственность распоряжением, постановлением мэрии, то есть неразграниченную землю.
Значит, единственное, что вот появляется у нас, я говорю, это подпункт 15 пункта 2 в статье 39.10, вот, это безвозмездное пользование для некоммерческих организаций, предусмотренных законом субъекта и созданным субъектом. Вот им,
ну,
можно,
да,
безвозмездное
вот
пользование дать. Все остальное нельзя, и ваша схема после 1 марта работать не будет.
Все понятно. Спасибо.
Добрый день, Алексей Игоревич, Сургутский район, Маркова Юлия Витальевна. У меня два вопроса. Первый вопрос. Планируется ли изменение срока вступления 171 закона, потому что этот вопрос муссируется, и многие говорят, что планируется не с 1 марта, а гораздо позже вступление в силу 171 закона. Как вы прокомментируете?
И второй вопрос.
А второй вопрос касается полномочий. На сегодня у нас управляют и распоряжаются земельными участками органы местного самоуправления муниципальных районов, а согласно 171 закону данные полномочия отнесены к органам местного самоуправления поселений. В связи с чем, конечно же, у нас возникает вопрос о возможности передачи поселениям полномочий району, поскольку на сегодня далеко не все поселения и могут их исполнять, и готовы с 1 марта принять исполнение. Вот такие два вопроса. Спасибо.
Понятно. Первый вопрос. Законодательных инициатив, направленных на перенос сроков вступления 171 закона, в нашем комитете нет. То есть никто не вносил такую законодательную инициативу. Ни депутаты, ни правительство, ни президент, ни законодательные органы субъектов. То есть все те, кто может внести законодательную инициативу. Вот. По второму вопросу в отношении поселений и муниципальных районов. Сейчас, как вы знаете, такая обширная реформа вдруг местного самоуправления идет, там передача полномочий, перераспределение, вот эта вся вот тема. Вот. Наверное, все-таки нужно дождаться результатов, все-таки, что же будет первичной вот ячейкой. То ли сейчас сельские поселения и вообще поселения, в принципе, они как бы перестанут те функции вообще в целом выполнять, потому что то, что сейчас в 131 законе, да, там забрали полномочия по градодеятельности у поселений и так далее. Вот. Может быть, к этому вопросу кто-то и захочет вернуться. Вообще, когда принимались вот эти положения по поводу поселений, два раза это обсуждалось на заседаниях правительства, вот именно этот вопрос, и позиция была такая, по тому законодательству, еще которое действовало, когда у поселений не отобрали полномочия по, значит, градостроительной деятельности. Что позиция была такая, в том числе у профильного вице-премьера и так далее, значит, что кто планирует и кто вообще осуществляет градодеятельность, кто-то должен предоставлять участок. Это первая позиция, да? И вторая позиция, что гражданин или юридическое лицо по месту своего жительства должно проделать кратчайший путь до органа местного самоуправления, да? То есть не идти в район, а идти в поселение там, где он находится. Ну вот такая вот примерно была логика. Сейчас, конечно, я не знаю, чем закончится реформа местного самоуправления, потому что для нас тоже, в общем-то, именно для аппарата, да, не говорю про в целом там позицию Думы или комитета и так далее, потому что для нас тоже, честно говоря, такой подход не очень понятен, почему вдруг взяли у одних поселений, у сельских там забрали полномочия, а у городских оставили, потому что мы, в принципе, часто сталкиваемся с тем, что, например, применительно к территории Московской области, что сельские поселения гораздо лучше развиваются, например, чем городские или там муниципальные районы в целом. Вот. То есть, я не знаю, возможно, кто-то когда-то к этому вопросу вернется. Посмотрим, чем закончится реформа местного самоуправления. Вот. Плюс у нас сейчас еще, ну, не знаю, это полномочия не нашего комитета, но тем не менее, если вы видели, в бюджетный кодекс внесли изменения 29 ноября, что теперь поселения сельские не будут получать и доходов от распоряжения неразграниченной госсобственностью. Вот. Если все идет к тому, что сельские поселения или городские сельские отомрут, тогда, конечно, рано или поздно, наверное, нужно будет вернуться к этому вопросу, кто же должен распоряжаться земельными участками. Пока законодательных инициатив на эту тему тоже нет.
Здесь та самая главная проблема не в том, кто будет исполнять, а в том, что на сегодня по 131 закону районы поселения могли передавать друг другу полномочия, руководствуясь 131 законом, поскольку там есть возможность заключать соглашение. Вся проблема в том, что земельного кодекса в 131 нет вообще. И на сегодня районы распоряжались именно в рамках земельного кодекса. И уже мы неоднократно слышали позицию, в том числе и на уровне федерации, о том, что поскольку эти полномочия не в 131 законе, то соглашениями вы не можете регулировать данные вопросы. В связи с чем 1 марта у нас, да, через 3 месяца практически возникает, а у поселений нет ни земли, ни полномочий, ни органов, которые и так далее, и так далее. То есть к чему мы к 1 марта придем? Вот главный вопрос, который, в общем-то, районы, я думаю, все беспокоят на сегодня. Вот.
По поводу передачи по соглашениям. Действительно, есть даже позиция Конституционного суда о том, что это действительно полномочия отдельные государственные, которым могут наделяться органами местного самоуправления только федеральными законами. Вот. И в этой связи действительно поселение не может передать району, потому что, если вы помните, статьей 15 131 закона урегулированы только вопросы передачи, исполнения вопросов местного значения. Да. Вот. Поэтому я объяснил, почему было принято вот именно такое решение. Да, может быть, оно там больше политическое, но в целом, да, сегодня нельзя. Единственная норма появилась еще более, ну, так сказать, неоднозначное, что законами субъектов могут быть перераспределены полномочия, и субъект вообще может якобы это забрать. Ну вот, не знаю, как будет. Мы имеем примеры отрицательные примеры, когда и районы тоже не в состоянии ничего сделать, а поселения ведут себя более активно и правильно организуют градостроительную деятельность. Ну, наверное, просто страна у нас такая большая, что далеко неоднозначная региональная практика. Ну вот причины, по которым появились поселения, я вам вот назвал. Вот.
То есть, хорошо, именно спасибо. Угу, спасибо.
Что-то прервалось.
Алексей Игоревич, а можно в дополнение к этому вопросу по поводу законопроекта? В Госдуму поступил, ваш комитет назначен ответственным по работе над законопроектом. из, значит, поступил он Госсовета Удмуртской Республики в части передачи полномочий от сельских поселений и городских на уровень муниципального района. То есть можно как-то вот отметить необходимость принятия этого закона, потому что на территории Омской области у нас практически все сельские и городские поселения не готовы к принятию этих полномочий в части и специалистов, и финансов, и нормативной базы. То есть мы понимаем, что за 3 месяца мы должны, сельские и городские поселения должны полностью подготовить нормативную базу для того, чтобы с 1 марта осуществлять полномочия по распоряжению. Спасибо.
Да, закон мы этот видели, точнее законопроект. Сейчас мы его отправили в рассылку, насколько я помню. Вот. И, ну, дождемся, во-первых, позиции правительства, потому что изменения вот этих органов, да, когда с районов на поселения менялись, это были поправки правительства Российской Федерации, которые комитет поддержал. Вот. Дождемся позиции правительства, плюс уже у нас еще предусмотрено, что субъекты высказывают мнение свое по законопроектам. Вот. То есть, когда все это будет обобщено, то есть будет позиция правительства, государственного правового управления, президента и значит, субъектов, мы тогда, соответственно, вынесем на обсуждение комитета, как депутаты проголосуют, сейчас нам трудно поговорить. Вот. То есть вопрос, конечно, он больше политический такой, да? Вот. Потому что, с одной стороны, вроде как только что одобрили в июне одни поправки, да, вот, что определили, вот, что такие органы будут распоряжаться. Вот. Даже с точки зрения последовательности законодательного процесса, возможно, ну, тут возникают сомнения, такие метания некоторые законодатели. Вот. Поэтому на сегодняшний день не могу оценить перспективы этого законопроекта, но, наверное, ну, то есть ваши рассуждения здравые. Но еще раз повторю, что мы имеем и диаметрально противоположные примеры, когда районы абсолютно, ну, так сказать, ну, скажу, не очень хорошо выполняют вот эти полномочия и, так сказать, не хотят. А поселения обладают и кадровым потенциалом, и финансами, огромное количество примеров. Вот. И граждане, понимаете, что самое главное, что граждане, им проще идти в поселение, потому что гражданин приходит в поселение вот, и говорит, дайте земельный участок, а поселение говорит, иди в район. Ну, гражданин пошел в район, значит, там как-то с кем-то договорился, там или участок получил подо что-то, да, а потом приходит в поселение, а поселение документацию по планировке территории утвердило или генеральный план, и говорит, а что ты пришел, мало ли тебе подо что, там участок предоставили, у нас тут вообще совершенно другие планы. Вот. Такие случаи тоже у нас есть и достаточно много. Вот. Именно поэтому подход был реализован такой. Кто планирует, тот и предоставляет. Вот такой вот ответ.
Город Омск. 3 вопроса конкретных. Скажите, пожалуйста, все-таки, как правильно предоставлять земельные участки вновь образующимся СНТ? Во-первых, кому СНТ или их членам, на каком праве, платно, бесплатно? Все назвать, да, вопросы или по очереди? Алло.
Нет, он
все, да?
Не, я, значит, я первый вопрос задал, мне или 3 назвать, как правильно.
А, хорошо. Значит, предоставление земельных участков. Значит, у нас садоводы, значит, берем предоставление юридическим лицам, чтобы вы понимали. Все, что касается напрямую физикам, это 39.18, когда гражданин никуда не вступает. А вот что касается юридических лиц, значит, первоначально у нас в статье 39.10 земельные участки предоставляются на праве безвозмездного пользования садоводческим и огородническим объединениям граждан без проведения торгов в безвозмездное пользование на срок 5 лет на период разработки документации по планировке территории. Садоводы разрабатывают, утверждают проект планировки и проект межевания, огородники только проект межевания. После чего земельные участки предоставляются образованные в собственность или в аренду членам этого объединения. В собственность или в аренду выбирают сами заявители. А земельные участки общего пользования, точнее относящиеся к имуществу общего пользования, предоставляются в собственность организации как юридическому лицу. В отношении дачников. Земельные участки для ведения дачного хозяйства предоставляются в аренду на торгах. Причем в торгах могут участвовать любые юридические лица, коммерческие и некоммерческие. После того, как земельный участок предоставляется на торгах, на эту организацию возлагается обязанность по разработке и утверждению проекта планировки территории и проекта межевания, а образуемые земельные участки предоставляются без проведения торгов членам этой, то есть членам некоммерческой организации, либо, если это коммерческая организация, то самой этой организации. То есть вот здесь дачная переходит в чисто коммерческое направление, то есть они могут юридические лица и сами строить, и своим членам, значит, предоставить. То есть вот такая позиция. Разграничили случаи дачное и садоводство-огородничество.
Спасибо. Второй вопрос. Вот льготники, которые могут заявляться на земельные участки без торгов. Вот эти льготники, так скажем, какая сфера, круг их возможностей? Поясняю. Во-первых, это льготники в основном федеральные, практически все федеральные. Они заявляться только на федеральные земли могут или на иные? И еще один вопрос. Вот у нас, например, многодетным предоставляются земельные участки с перечнем. Мы утверждаем перечни земельных участков, которые распределяются среди них. А могут они заявиться на участки, которые в этих перечнях? То есть на какие участки они могут заявляться? Или только они сами, которые подобрали и заявились? Или они на торги могут прийти, на любые торги, и подать заявление и сказать: все, я льготник, предоставьте мне участок, мы снимаем торги и предоставляем по вот этим правилам.
Понятно. Значит, по поводу многодетных сразу. Значит, у нас есть подпункт 6 статьи 39.5, который говорит о том, что случаи и порядок предоставления многодетным регулируется законом субъекта. Уже Верховный суд и Конституционный суд два раза высказывались по этому поводу и сказал, что практически в этом вопросе у субъекта неограниченно широкий, значит, как это, сфера применения, да, то есть все эти вопросы должны быть урегулированы законом субъекта, то есть очередность, неочередность, если, значит, кто-то раньше пришел, как ему предоставлять участок, то есть все это, как сейчас в пункте 2 28 статьи, должен урегулировать субъект. Это что касается многодетных, вот. То есть это ваши полномочия. Вот. В отношении федеральной собственности здесь, конечно, вопрос, то есть и вы имеете в виду, что если многодетный поставлен вами на учет, а собственность Российской Федерации на земельный
нет,
участок?
Нет, нет, нет. Да? По многодетным я другое говорю. У нас порядок весь отрегулирован, у нас есть очередность, и формируются перечни земельных участков, потом из этих перечней в порядке очереди предоставляются. Вот льготник иной может заявиться на этот участок, который в перечне предусмотрен для многодеток? Это один раз. Второй момент, это о том, что льготники, вот эти федеральными законами установлены, соответственно, федерация же, да, должна была по-хорошему этим заниматься. Федерация этим не стала заниматься. Получилось, переложили на муниципалитет, и мы будем реализовывать федеральные льготы за счет земельных ресурсов, да, фактически, находящихся у муниципалитета. Ну,
значит, вопрос о том, что...
Или все-таки он, у него как-то ограничен...
Нет, я понял. Значит, вопрос о том, что может ли другой льготник прийти и взять участок, который предназначается да, многодетным, да? Вот, я считаю, что вы тоже можете в своем законе урегулировать и напрямую написать, что значит, земельные участки, включенные в перечень земельных участков, предназначенные для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей, вот, значит, не предоставляются иным категориям. Вот. В принципе, это в законе субъекта, я думаю, можно посмотреть, в этом ничего такого нет. В отношении федеральных льготников, хороший вопрос. Во-первых, что вы под ним понимаете? Сегодня у нас есть два вида льготников. Первое – это герои, да, Российской Федерации, СССР. Второе – это герои социалистического труда и полные кавалеры Ордена Трудовой Славы. Вот эти категории граждан, они имеют право получить земельный участок в собственность бесплатно. Да? И есть вот два, про которые я говорил, инвалиды и в законе о статусе военнослужащих, пункт 12 статьи 15. Вот. Там, конечно, возникает вопрос, за счет чьих участков они должны как бы быть обеспечены. Вот. В данном случае у меня лично нет никаких сомнений, что такой льготник может прийти куда угодно, и в муниципалитет, и в Российскую Федерацию, и к субъекту Российской Федерации, в зависимости от того, у кого есть земельный участок. Но в этой связи подчеркиваю и рекомендую вам обратить внимание на определение Конституционного суда номер 121-О-О 2008 года. Конституционный суд сказал, что если в муниципальном образовании отсутствуют свободные земельные участки, которые предназначены для предоставления в том числе льготным категориям лиц, значит, то сам по себе этот факт не является нарушением конституционных прав граждан. То есть, если у вас есть льготники, но нет земли, вы их права не нарушаете. Вот. Еще раз, 121.
Они так не считают. 2008 года.
Все льготники не любят эту норму, особенно московские. Вот. Но, тем не менее, Конституционный суд, я считаю, справедливо как бы высказался по этому вопросу.
Еще один короткий вопрос, связан с утверждением схем. У нас практика сложилась таким образом, что муниципалитет обязывает утверждать схемы во всех практических случаях, в том числе, например, если участок, который там изображен, находится в разных тир-зонах. Вот обязанность все-таки у нас есть такая, утверждать схему, независимо от тех требований, которые потом предъявляются к формированию земельных участков и, в частности, нахождению в разных тир-зонах. Потому что и сейчас это есть, а вот учитывая той процедуры, которая предполагается, то мы, получается, должны утверждать вообще все, что нам принесут. Вот насколько это все?
Нет, значит, далеко не так. Значит, у нас сейчас я начал с того, что про пункт 16 статьи 11 прим. 10 говорил о том, что есть основания для отказа в утверждении схемы. И там как раз одно из оснований это для отказа в утверждении, это если схема разработана с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Кодекса требований к образуемым участкам. И там как раз запрет на образование земельных участков, находящихся в различных территориальных зонах. За исключением, если вы видели, у нас пункт 7 появился в статье 11.9, где написано: не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ и иных искусственных водных объектов. Что здесь написано? Что вы должны отказать в таком случае в утверждении схемы расположения земельного участка, если он в нескольких территориальных зонах, за исключением, если это недра, если это линейный объект, или если это гидротехническое сооружение или иной водный объект. Вот. Во всех остальных случаях вы должны отказать в утверждении схемы. Пункт 7 статьи 11.9 Земельного кодекса и подпункт 3 пункта 16 статьи 11.10.
Это понятно. Я имел в виду на те ситуации, которые возникли до введения в действие, на те отказы, которые были до введения в действие.
Сейчас, конечно, у вас широкий спектр, так сказать, полномочий, вот, формально, конечно, формально подходим, как, если просто как юристы, конечно, у вас нет оснований для отказа в утверждении схемы, а в дальнейшем, потому что, может быть, эта схема никогда и не станет земельным участком, вот, просто есть ли смысл плодить эти, как бы, основания для, то есть, плодить эти схемы, которые в дальнейшем не могут стать земельными участками. Конечно, чисто юридические основания нет, но фактически, так сказать, по жизни, наверное, такие схемы утверждать не следует. Поэтому, именно поэтому мы вводили вот основания для отказа в утверждении схемы. Сейчас, конечно, никто не разберется, есть основания, нет оснований. Вот. Я лично свое мнение скажу, что, наверное, в этом случае схему утверждать не нужно и нужно отказывать. Вот. Потому что сейчас схема все-таки является основанием для того, чтобы потом участок поставить на кадастровый учет.
Спасибо.
Да, пожалуйста.
Алексей Игоревич, вопрос по муниципальному земельному контролю. 72-я статья указывает на проведение муниципального контроля на территории сельских и городских поселений именно соответствующими администрациями. 131-й федеральный закон, который изменения вступают в силу с 1 января, не наделяет полномочиями по проведению муниципального земельного контроля на территории сельских поселений, именно администрации сельских поселений, а наделяет этими полномочиями администрации муниципального района. Скажите, пожалуйста, каким образом эти конкурирующие нормы могут быть урегулированы?
Да, значит, с комитетом по местному самоуправлению горячий спор тут разразился, что значит должно действовать 131 или значит, земельный кодекс, да, потому что мы сначала приняли 234 закон по контролю, где это распределили, а потом, значит, был принят вот этот вот закон по поводу муниципального контроля. Естественно, как вы понимаете, позиции диаметрально противоположные. Комитет профильный по 131 закону считает, что должен действовать 131. Мы же, конечно, считаем, что должен действовать земельный кодекс. Вот. Как это все разрешится, не знаю. В такой ситуации рекомендую вам руководствоваться статьей 2 Земельного кодекса, где написано, что нормы земельного права, содержащиеся в других федеральных законах, должны соответствовать кодексу.
Добрый день, город Артем, Приморский край, Ольга Ивановна Сухорукова. Будьте добры, скажите, пожалуйста, вот в земельном кодексе так и не нашло отражения, но, может быть, в каких-то новых проектах или в подзаконных актах будет все-таки урегулирован вопрос о статусе ранее учтенных земельных участков. Потому что сегодня возникает та самая проблема, которая говорит о том, что орган местного самоуправления не может предоставить земельный участок, если вдруг он где-то налагается, по мнению кадастровой палаты, на ранее учтенный. Границы ранее учтенного не утверждены, то есть не определены в соответствии с действующими требованиями законодательства. По результату орган местного самоуправления обжалует отказ снять с учета этот участок кадастровой палаты в арбитражный суд. И все это у нас практически... Но если вот брать по городу Артем, у нас в месяц получается по 12-15 исков в арбитражном суде по обжалованию действий кадастровой палаты по отказу снятия с учета ранее учтенных участков. Вот как-то это планируется все-таки урегулировать? Может, кадастровая палата сама будет этим заниматься уже в конце концов?
Да, понятно. Значит, первый вопрос, то есть первая часть чисто юридическая. Значит, сегодня у нас в Федеральном законе о государственном кадастре недвижимости нет норм материального права, позволяющих снять ранее учтенный земельный участок с кадастрового учета, за исключением случаев, если он не является преобразуемым. Таких норм материального права нет. То есть кадастровая палата в данном случае, ей нечем руководствоваться, чтобы снять. Понимаете, в чем дело? То есть у нас сегодня только один случай в 24-й статье закона о кадастре, что если мы преобразуем участок, его нужно снимать. Если нет, нельзя. Значит, я начал свое выступление с того, что озвучивал законопроекты, да, вот, и у нас законопроект о регистрации недвижимости, который я называл с номером, да, значит, номер 597-863-6, там есть норма о том, что если в государственном кадастре недвижимости содержатся сведения о ранее учтенном земельном участке, но права на которые не зарегистрированы, да, то есть, ну, некий фантом там появился, вот, и то орган кадастрового учета вправе снять его с кадастрового учета без заявлений каких-либо лиц. Вот, в законе о регистрации это есть. Думаю, что это сохранится, но в отношении вот того, что нет границ, мы все-таки в большей степени надеемся вот на законопроект о массовых кадастровых работах, который я говорил, когда мы все-таки в массовом порядке уточним границы, и будет, наверное, попроще. Вот. Но, тем не менее, проблема эта, конечно же, известна, и вот в законе о регистрации она нашла как бы свое разрешение в законопроекте. Будем надеяться, что до третьего чтения сохранится.
Спасибо большое. И второй вопрос. Он касается земельных участков, образованных под многоквартирными домами. Проблема в том, что на сегодняшний день мы провели огромную работу в плане запросов, ответов, консультаций всех федеральных органов, которые хоть как-то имеют отношение к этой проблеме. То есть на сегодняшний день, образовав, то есть органы местного самоуправления в какой-то степени обязаны, да, образовывать земельные участки под МКД, но при этом потратив деньги из бюджета на их кадастрирование, межевание и постановку на учет, орган местного самоуправления не может добиться налогов собственников помещений в этих многоквартирных домах, как жилых, так и нежилых, для того, чтобы хоть какие-то деньги обратно получить в бюджет, потому что земля, принцип, да, пользование землей у нас платный. У них получается общедолевая собственность, но налоги они с этого не платят. То есть каким-то образом все-таки, потому что нам Министерство экономического развития, нам и Госдума, нам и Совет Федерации, они все хором отвечали, что вот подождите, скоро вот земельный кодекс, потом какие-то подзаконные акты, и этот вопрос будет урегулирован. Но все-таки как-то это будет урегулировано или нет?
Я не знаю, вас расстрою очень сильно, наверное. Наверное, вы законодательство, может быть, не отслеживаете или не видели. Но если вы видели такой резонансный вопрос по поводу нового федерального закона о налогах на имущество физических лиц, видели? В налоговый кодекс новая помещена глава. Так вот, там написано, что общее имущество многоквартирного дома не является объектом налогообложения.
Правильно.
Если вы видели, посмотрите.
Я видела. Но да. Подождите, закон вступил, скажем, сегодня, а вчера? Вчера они тоже не должны были, да, платить?
Что еще раз?
То есть закон вступил в силу сегодня. А вчера они тоже не должны были платить? За то, что вчера они этой землей пользовались, что уже нельзя взыскать?
Что касается вчера, здесь... Нет, что касается вчера, однозначная позиция. У нас все вопросы, когда люди не платят земельный налог, урегулированы в налоговом кодексе. Да? И там нету такого, что вот под многоквартирными домами граждане не должны платить земельный налог, собственники жилых и нежилых помещений. Это их обязанность. Более того, когда только вступил жилищный кодекс в силу, уже появились разъяснения Минфина о том, что нужно облагать, что это является объектами налогообложения. Единственное, на практике лично мы столкнулись с проблемой, как же посчитать. Да, земельный налог. Вроде как в жилищном кодексе написано, что доля в праве общей собственности пропорциональна, площади помещения в отношении всего дома, но тем не менее долго дискутировали на тему того, а кто должен считать. Угу. Муниципалитет, налоговый орган, Росреестр и так далее. Но до сих пор это и так и не разрешилось. Каким образом? Лично наше мнение, что каким-то образом Росреестр с налоговыми органами должны были это сделать. Но я подчеркиваю, что в муниципалитетах, в частности в Московской области, обширная практика, когда утверждался проект межевания, например, или схема расположения участка под многоквартирным домом, прям в этом решении органы местного самоуправления писали, у кого какая доля и какая кадастровая стоимость и все остальное. И такие решения органы налоговой инспекции использовали для налогообложения. Потому что в Московской области, например, очень распространено, в частности в некоторых городах, все участки поставлены и все платят налоги.
Спасибо.
Здесь нужно... Но я могу сказать, что этого добились, наверное, за года три путем проведения бесконечных совещаний со всеми органами, с главами, с гражданами, с ЖСК и так далее. И тем не менее сейчас большой процент Московской области вовлечены в налогообложение вот эти участки. Но, к сожалению, к сожалению или к счастью, для граждан, наверное, к счастью, теперь с 1 января выведут общее имущество из числа объектов налогообложения. Коллеги, давайте последний вопрос, у нас заканчивается время.
Спасибо, Алексей Игоревич. Последний вопрос. Департамент имущественных отношений, Омск, Козлов Сергей Петрович. Вы затронули очень хорошо значимость проекта межевания в нашей новой реформе земельного законодательства. Но, на мой взгляд, законодатель слишком переоценил содержание этого документа на текущий момент. Видимо, питает иллюзии или глубоко заблуждается. А что же делать нам на сегодня, понимая, что текущее содержание проекта межевания, вообще его наличие вызовет необходимость отказать в утверждении схемы, а его содержание не позволит никому понять какие-либо ориентиры для того, чтобы этот земельный участок образовать. Там нет этой информации. У нас большинство проектов межевания, если только Омска касается, принимались на злобу дня, да, для прокладки каких-то линейных объектов и так далее. То есть, каким образом в переходный период это можно учесть? Либо, может быть, в проекте приказа Минэкономразвития к форме схемы это как-то отразить? Спасибо.
Давайте, наверное, не будем смешивать качество законодательства и качество проектов межевания. Мы даже парламентские слушания, кстати, проводили по поводу документации по планировке территории и качества этих документов. Спрашивается, а почему в проекте межевания нет сведений о границах земельных участков? Почему? 43-я статья Градостроительного кодекса говорит, что сведения должны быть. А почему-то их нету. То есть вопрос, наверное, в качестве подготовки документов. Это можно также сделать любой документ, сказать, мы сделали, а у нас нету. Хотя 43-я статья Градкодекса говорит, что должны быть. То есть здесь вопрос, наверное, к исполнителям больше, нежели к органам законодательной власти, почему они так решили. И сейчас написать какие-то нормы для переходного периода, примерно такие, что в Градостроительном кодексе у нас есть требования к проекту межевания, в том числе по отражению границ земельных участков. Но если кто-то не отразил, земельные участки, действуем так-то и так. Это будет восприниматься, что градостроительный кодекс вообще не обязательно соблюдать в этой части. Как-то нарисовали, и ладно. Понимаете, в данном случае, мы не сторонники таких норм, чтобы в самой норме закона признать, что другая норма не работает.
Ну, таким образом мы оставим вот эту конфликтность, да, неразрешенной, и будем решать ее на нашем уровне, где отступать некуда, позади никого нет.
Если хотите получить, например, официальное разъяснение, я думаю, вы можете, например, нам направить письмо, где изложить соответствующую проблему, может быть, в конкретной ситуации, да? Мы, может быть, какие-то официальные разъяснения дадим, потому что, может быть, мы что-то не представляем, что там может произойти с проектом межевания. Хотя я вот, например, долгое время в муниципалитете работал и представляю, что там может в проекте межевания быть. Вот. Но, тем не менее, не знаю, пока я, наверное... Не могу себе представить, что мы вот такую норму должны написать, что вот если то-то не соблюдалось, ну, тогда, значит, делайте так. Ну, как-то с точки зрения законодателя это, наверное, не совсем правильно.
Спасибо.
Алексей Игоревич, большое спасибо от всех наших коллег за содержательный разговор, за обстоятельный. Очень рады были знакомству и надеемся, что это не последняя наша встреча. Спасибо большое. Удачи вам. До свидания.